Добрый вечер, дорогие мои друзья, добрый вечер. Я продолжаю вам рассказывать книгу Шофтим. Мы с вами говорили про недолгий, совсем недолгий период, когда властвовал над еврейским народом Авимелех. Вы помните, что Авимелех, он был сыном наложницы, Гидеона. И он поступил очень жестоко, очень нехорошо. Он поступил с кем? С кем? Ой.
Со своими братьями.
Со своими братьями, совершенно верно, Ицхок. Он убил всех своих братьев, кроме самого младшего Ютама, который сумел убежать и спрятаться. Вы знаете, что кроме жестокости, которую этот Авимелех сделал в отношении со своими братьями, пророк... Вы знаете, кто написал книгу Шофтим? Какой пророк? Кто знает, какой пророк написал книгу Шофтим? Никто не знает? Я вам скажу, ее написал пророк Шмуэль. Пророк Шмуэль... Он всегда пишет только правду. Если хоть чуточку, хотя бы один еврей делает что-то нехорошее, Шмуэль сразу, он обязательно об этом говорит и обязательно призывает евреев сделать тшуву. Так велит Шмуэлю Ашем. Он не может сказать иное, чем Ашем ему говорит. Но даже такой строгий пророк, как Шмуэль, он никаких других провинностей у Авимелеха не называет. Только то, что он сотворил со своими братьями из-за того, что он так хотел стать царем, это была его единственная вина. В дни Авимелеха все остальные евреи, он их не притеснял, он судил их честно и праведно. В дни Авимелеха, так же, как и в дни его папы Гидеона, никто не поклонялся никаким идолам. И хотя жители Шхема не евреи, да, те, которые сделали как будто бы гиюр, а потом вернулись к своему образу жизни нееврейскому, они там у себя поклонялись. И хотя Гидеон с ними общался, имел с ними дело, но нигде не сказано, что он тоже замешан в идолопоклонстве. Посмотрите, как, насколько весь еврейский народ вел себя прямо и честно и служил только Ашему. Так вот, когда Авимелех, он умер, вы помните, что с ним случилось, что с ним произошло? Как погиб Авимелех?
Женщина кинула камень.
Совершенно верно. Кинула камень на него женщина из окошка высокой башни. И он правил всего 3 года. Он не считается у нас в числе судей, пророков, судей Шофтим. Да? Но, тем не менее, 3 года он правил. И поэтому он о нем говорит нам пророчество. Нам говорит книга Шофтим о нем. Вы знаете, что в пророчестве не рассказывают историю. Не рассказывают, кто, за кем и сколько лет правил просто так. Только самые важные нам вещи. И еще, когда все евреи поступают только хорошо. Когда все евреи служат только Ашему. Когда все евреи живут счастливо и спокойно, ну, об этом нечего рассказывать, да? Все хорошо, все прекрасно. И об этом пророк не обязан нам рассказывать. Поэтому такие длинные периоды, когда у евреев все было хорошо, все прекрасно, все были праведниками, об этом в книге пророчеств почти ничего не сказано. Буквально несколько слов и все. Если, не дай Бог, появляется какая-то проблема, если у еврея вдруг возникает какое-то дурное побуждение, если что-то происходит, то пророк сразу же обращает на это внимание и требует, чтобы евреи скорее-скорее сделали тшуву. Поэтому, когда мы читаем книгу пророчеств, то мы видим, там все время говорится о грехах, которые совершили евреи, о всяких тяжелых и неприятных случаях, которые из-за этого произошли с евреями. И кто-то мог бы подумать, что евреи все время так вели себя плохо. На самом деле ничего подобного. Просто о том времени, когда все евреи были праведниками, когда все у них было хорошо и все им удавалось, об этом пророчество не пишет. Об этом пророчество не пишет. 40 лет правил евреями шофет, судья Гедеон. Гедеон, которого прозвали Ерубааль за то, что он сражался с поклонниками Бааля. 40 лет он правил, и все 40 лет все евреи вели себя идеально хорошо. И не было у них никаких проблем. После него 3 года правил его сын Авимелех, и в эти 3 года тоже ничего плохого не случилось, кроме той грустной истории того безобразного поступка, который он сам сделал со своими братьями. А все остальные евреи вели себя абсолютно праведно. Пророк не нашел ни одной причины сказать евреям, укорить при евреев, что они сделали что-то неправильно. После того, как погиб Авимелех, после него встал над евреями новый судья, был назначен новый судья, им стал племянник Авимелеха из колена Иссахар, которого звали Тола бен Пуа. Тола бен Пуа, он правил на горе Ефраим, он проживал, и он правил 23 года. 23 года он правил, и за все эти 23 года тоже не случилось ни разу, что кто-то из евреев совершил какой-нибудь грех. Ни одного греха за 23 года. Об этом просто нечего говорить, и пророчество нам только говорит, что вот правил Тола бен Пуа 33 года, и больше ничего, потому что ничего плохого, ничего такого, на что пророк должен был бы обратить наше внимание, не произошло. После него правил Яир Агилади. Яир Агилади, он 22 года правил. И тоже больше про него ничего не сказано. Потому что все эти 22 года все евреи были только праведниками. И у них не случалось ничего плохого. И у него было 30 сыновей, которые все были праведными, все были ему помощниками, и которые помогали ему во всех частях, во всех коленах еврейских, отвечали на вопросы, судили, когда возникал какой-то спор, все шли к ним. После этого долго у евреев все было хорошо. Все было прекрасно, все соседи не смели на евреев нападать, никто евреев не смел притеснять. И после такого долгого времени, когда все было чудесно и хорошо, вы знаете, что люди, когда у них все хорошо, они начинают, к сожалению, думать, что так и должно быть всегда. Они начинают забывать, что то хорошее, что есть у нас, оно у нас есть за что? За то, что мы что? Исполняем? Что?
Заповеди.
Заповеди. За то, что мы служим Ашему, у нас все хорошо. Так вот, когда у человека все очень-очень долго все хорошо, он иногда начинает забывать, откуда все это берется. И он думает, что так и должно быть всегда. Конечно, если этот человек праведник, если он все время учит Тору, если он все время ищет, какую бы еще мицву он мог исполнить, чем бы мог он еще услужить Ашему, то такой еврей, и таких у нас большинство, он никогда не забудет про Ашема. Но если кто-то недостаточно хорошо учит Тору, чуть-чуть он начинает искать себе легкую жизнь, ему начинает казаться, что все хорошее, что у него есть, это так и должно быть всегда. И тогда такой еврей, он находится в большой опасности. В большой опасности почему? Потому что он начинает смотреть на своих соседей, не евреев, и начинает думать, у меня все хорошо, и у них все хорошо, а я поклоняюсь Ашему, они поклоняются идолам, может быть, и мне немножко попоклоняться идолам, посмотреть, как это интересно, как они служат каменному идолу или деревянному идолу, правда интересно? Ой-ой-ой, это совсем не интересно. Это совсем не интересно смотреть, как чужие народы служат своим идолам. Как только появляются такие евреи, как только появляются хотя бы один или два, если такие появляются среди евреев, которые начинают задумываться, ой, как интересно, они служат, эти кнанейцы служат своим идолам, перезейцы служат своим идолам, и они все еще живут рядом с нами неподалеку, амунейцы, пелештимляне, и кто еще там, и даже амаликитяне. И нашлись несколько евреев, которые решили попробовать. Это было им очень интересно попробовать. Давай-ка мы тоже поставим у себя идол. Ой-ой-ой-ой-ой. И они стали служить идолам. Не совсем-совсем служить. Нет, они помнили, что есть Ашем, и он властелин всего мира. Но почему бы не сделать еще, почему бы не принести курбан какому-нибудь палештинскому или амалекскому идолу? О, почему бы и нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Из-за этих евреев снова начались проблемы у всего еврейского народа. Вы знаете, что все мы отвечаем друг за друга. Если хотя бы один из нас поступил плохо, это сразу отражается на нас, на всех. Начали амунитяне. Амунитяне начали притеснять евреев. И они начали с того места, где они ближе всего жили, граничили с евреями. Они начали притеснять нас с северо-востока. Амунейцы, они зашли в Гилад. Гилад – это наша северная провинция, там как раз, где был Гедеон. Раньше был Гедеон, а сейчас в Гиладе были его потомки, были потомки Яира, не Гедеона, прошу прощения, Яира. Туда начали заходить воинские отряды амунейцев и начали отбирать у евреев их еду, их красивые вещи дорогие. Начали нападать. С другой стороны начали нападать амаликитяне. Амаликитяне, они дошли даже до колена Беньямина. Продвинулись так глубоко внутрь еврейских провинций, что они дошли до колена Беньямина, почти что до Иерусалима. Когда евреи увидели, что у них появляются проблемы, что их начинают побеждать амунейцы и палештимляне, ой. Как вы думаете, что сделали евреи, когда они увидели, что на них нападают? Что они подумали, что они сразу сделали? Что они поспешили сделать?
Помолиться.
И сделать тшуву. Тшуву. Весь народ собрался, и все стали думать, за что Ашем нас сейчас наказывает. И стали проверять. Проверять стали, Может быть, опять где-то появились идолопоклонники среди нас? Может быть, опять где-то перестали исполнять заповеди? Весь народ сделал тшуву. Тшуву. Никто им не говорил об этом. Каждый сам стал проверять все свои поступки. Где я, может быть, совершил какой-то грех, что из-за меня, не дай бог, весь еврейский народ сейчас страдает? Посмотрите, какие праведники жили в те времена. Ай, когда кто-то, кто не знает об этом, читает пророчество, они думают, что евреи все время только и занимались тем, что грешили и поклонялись каким-то идолам и за это получали наказание. На самом деле, евреи тогда были очень-очень-очень праведные. Как только что-то самое малейшее случалось, нехорошее, они сразу старались сделать тшуву, сразу старались выяснить, что произошло, за что нас Ашем наказывает. И евреи обратились к Ашему и стали просить его и умолять его, чтобы Ашем послал нам чудо и спас нас от амонитян, которые теснят нас с севера и с востока. И Ашем ответил им. Вы знаете, что Ашем ответил им через пророков. В те времена было множество пророков, не только Шмуэль, но и другие пророки жили в те времена, и можно было у них получить ответ на вопросы. На вопросы, обращенные к Ашему. Шем сказал: вы поклонялись идолам, и у вас были проблемы. И вы у меня просили помощи, и я вам посылал помощь. Я вам посылал Гедеона. Я вам посылал, кто еще, про кого мы еще говорили, я вам посылал, кто у нас там раньше до Гедеона был, напомните мне. То я уже начинаю путаться. Я вам посылал праведных судей, которые выручали вас и которые... А, кто? Как? Да, совершенно верно. И которые выручали вас при помощи чудес. Но вы продолжаете, сказал Ашем, некоторые из вас, да, продолжают возвращаться к этой ошибке, к идолопоклонству. И поэтому, сказал Ашем, сейчас я вам чудо делать не стану. Не будет у вас чудес сейчас. Евреи сразу поняли, что сейчас Ашем хочет от них, чтобы они сами сражались с этими врагами без чудес. Без чудес, и евреи поблагодарили Ашема за ответ, и они сказали: Ашем, мы будем стараться, мы будем сражаться с амунитянами, только, пожалуйста, помоги нам их избавиться от их злодейства, и мы обещаем, что несмотря на то, что ты не делаешь нам чудо, для нас главное это не чудо, несмотря на это мы будем стараться вести себя все время праведно. Если мы найдем где-то кто-то поклоняется идолам, мы немедленно это исправим. Мы будем делать тшуву, только помоги нам в борьбе с амунитянами, хотя бы даже без чудес. Так евреи просили у Ашема, и так Ашем согласился на их просьбу. И вот жители Гилада, они стали искать, кто же может возглавить нашу армию. Кто же такой смелый и отчаянный, как прошлые судьи, который сможет нас возглавить. В это время в Гиладе из сыновей Еира Гиладийского был один юноша, он тоже был сын наложницы. Вы помните, что Авимелех, он был сыном наложницы, и он захотел стать царем, а сын наложницы Ифтах, он не хотел стать царем. Он не хотел стать царем, и когда он увидел, что его братья, они относятся к нему не очень хорошо. Они говорят ему, что он все-таки сын наложницы, а не сын жены Яира, то он просто ушел из Гилада в другое место, которое называется Эрец Тов. Эрец Тов. И там вокруг него он был очень сильный, очень крепкий, очень смелый этот Ифтах. И вокруг него собрались люди, которые тоже не ужились со своими братьями в своих наделах. Вокруг него собрались свободные воины, с которыми в этой земле Тов он зажил. Действительно Тов, действительно хорошо. Но ему все время было немножко обидно, что его братья прогнали его, не захотели иметь с ним дело. Но он не как Авимелех, он не стал мстить братьям. И вот теперь, когда у евреев появился новый враг, появились аммонейцы, которые требовали отдать им весь Гилад, и вот теперь, когда евреи стали искать себе нового судью и военачальника, они вспомнили про Ифтаха. И старейшины Гилада, старшие братья Ифтаха, они послали к нему посланцев, послов. И они стали просить его: «Ифтах, ты очень сильный воин, и у тебя уже есть своя целая армия. Приди и помоги, защити нас от нападений аммонитян». Ифтах им ответил: «А, вы меня прогнали? А теперь вы зовете меня, чтобы я спас вас от аммонитян?» Сказали ему старейшины Гилада: «Если ты спасешь нас от аммонитян, то ты будешь нашим судьей, ты будешь нами править, и никогда больше мы тебя не попрекнем и не обидим тем, что ты сын от наложницы». Ифтах согласился, и он стал во главе еврейской армии, которая приготовилась к сражению с аммонитянами. Но прежде чем начать сражаться, он послал аммонитянам письмо. Он послал аммонитянам письмо, и он спросил у царя Амона: «За что ты нападаешь на евреев? Что ты хочешь от евреев? Почему ты мешаешь евреям жить?» И царь Амона, он ответил: «А, евреи захватили мои земли! Они живут на землях Амона и Моава по ту сторону реки Иордан, на землях, которые принадлежали нашему народу!» Так ответил аммонейский царь. Ифтах написал ему ответ. Подробный ответ, в котором он рассказывает. Он напоминает царю аммонитян, что евреи не захватывали земли Амона и Моава. Вы помните, что произошло? Как евреи оказались на землях, принадлежавших раньше Амону? У кого они отобрали эти земли? Кто помнит? Когда евреи входили в Эрец Исроэль, они обходили Моав, они обошли Амон, а были какие-то земли, которые принадлежали кому? Вы помните, были два великана, которых звали Сихон и Ог. Вы помните, что Сихон, эморейский царь, это он разгромил аммонитян и забрал у них большой кусок их страны. Евреи не воевали с аммонитянами. Аммонитяне наши родственники, они потомки Лота. И поэтому нам было запрещено с ними воевать. Но с Сихоном, с великаном Сихоном, царем эморейцев, нам никто воевать не запрещал. И хотя у него попросили пропустить нас в Эрец Исроэль по-хорошему, вы помните, что Сихон вышел воевать с евреями, и что он погиб вместе со всей своей страшной громадной армией. Евреи тогда захватили землю Сихона, а евреи не сражались с аммонитянами. Сейчас Ифтаха Гилади, он напоминает аммонейскому царю: «Мы не забирали твои земли, мы не воевали с аммонитянами никогда, мы взяли земли Сихона и Ога, а вовсе не земли аммонитян. Если вы Если вы считаете, что это ваши земли, то почему столько лет с тех пор, как евреи вошли в Эрец-Исроэль, столько лет вы об этом ничего не говорили, столько лет вы не требовали свои земли обратно, и вдруг именно сейчас вы решили, что это ваши земли, вспомнили об этом и требуете их назад? Мы с вами не воевали, что вы от нас хотите? Ответил Ифтах. Посмотрите, несмотря на то, что он был изгнан из дома, несмотря на то, что вокруг него собрались пустые люди, разбойники, и с ними он там жил в стране Тов, посмотрите, как он помнит и знает Тору. Он отвечает аммонейскому царю словами из Торы, подробно все события, которые были 600 лет назад, он их описывает. Посмотрите, как даже самые-самые простые из евреев, самые-самые далекие из евреев, насколько они знали Тору, насколько они учили Тору, насколько они каждый свой поступок, каждое свое дело сверяли с законами Торы. Но, конечно же, аммонейский царь, он не прислушался к ответу Ифтаха. Он собрал свое войско и отправил войско воевать с Ифтахом, отбирать у евреев Гилад. Собрал своих людей Ифтах, и он вышел на сражение с огромным войском аммонитян. Ифтах, он знал, что силой он не сможет одолеть аммонитян, хотя у него было достаточно сил, но он знал, что побеждает в войне тот, за кого сражается Ашем, кому помогает Ашем. Только от Ашема зависит победа в войне. И поэтому Ифтах, он стал молиться Ашему и просить у Ашема: «Ашем, помоги мне победить аммонитян. Я прошу это не ради себя, я прошу это ради всего еврейского народа. Ашем, помоги мне». И тут Ифтах сделал одну ошибку. И тут Ифтах сделал одну очень-очень большую ошибку. Он сказал: «Ашем, если ты поможешь мне победить аммонейцев, и я вернусь домой с победой, то первое, что выйдет мне навстречу из моего дома, я принесу Ашем тебе в жертву». Так он сказал. Скажите, пожалуйста, что плохого есть в этой просьбе, в этом обещании?
Вдруг его брат выйдет.
О, вдруг его брат выйдет. А вдруг выйдет что-то некошерное. Например, осел выйдет, которого нельзя приносить в жертву Ашему. Поэтому он сказал неосторожно. Из-за того, что он жил с разбойниками так долгое время и был их главой, он немножко потерял осторожность, и он сделал вот эту вот ошибку. Он сказал, что если Ашем ему поможет победить и вернуться с победой домой, то первое, кто выйдет ему из дома навстречу, он вознесет в жертву Ашему, принесет в курбан. И так говорить не следовало, так говорить было нельзя. Но Ашем, он видит в сердцах людей, он видел, что Ифтах, он стремится спасти евреев от всего сердца, и что он старается, насколько он может понять Тору, насколько он может понять ее законы, он старается действовать честно и прямо. И Ашем дал Ифтаху победу над аммонитянами. Ифтах разгромил аммонитян со своей армией, разгромил их так, что аммонитяне больше никогда не оправились от этого разгрома и больше никогда не смели надоедать и мешать евреям жить. Но когда Ифтах с победой вернулся домой, то навстречу ему из его дома первой вышла его дочь. Единственная дочь, любимая дочь Ифтаха, вышла ему навстречу. Ой, вы знаете, что Ифтах Он был очень-очень огорчен, очень-очень удручен. Ему было очень-очень нехорошо от того, что произошла такая грустная вещь. Но он не смел нарушить свое слово. Если он дал слово Ашему, то он не посмел его нарушить. И он сделал еще одну ошибку. Очень-очень страшную ошибку, я даже боюсь про нее говорить. Он действительно свою дочь принес в жертву. Скажите, пожалуйста, Ашем хочет, чтобы приносили, не дай бог, людей в жертву?
Нет.
Нет. Что должен был сделать Ифтах, чтобы не приносить ее в жертву? Что мы делаем, когда мы даем какую-то клятву по ошибке? Если мы по ошибке даем какую-то, не дай бог, клятву, что мы должны сделать? К кому мы должны пойти?
К тому, кому мы дали клятву.
А нет, не обязательно. Если он дал клятву Ашему, то он не может пойти к Ашему, и это не поможет. Когда мы, не дай бог, даем какую-то клятву необдуманную, помните, что Кальба Савуа, он дал необдуманную клятву, что он не будет, не даст своей дочери никакого наследства. К кому он пошел потом? Он пошел потом к мудрецу, чтобы мудрец выслушал, чтобы мудрец понял, выяснил, эта клятва ошибочная или не ошибочная, и что, если эта клятва ошибочная, чтобы мудрец отменил эту клятву. Вы помните, что он тогда попал как раз к великому мудрецу Раби Акиве, и Раби Акива ему снял с него эту клятву. Так вот, Ифтах, он не подумал об этом. Он не подумал о том, что он должен пойти к мудрецам и попросить атарат Недер, отмену ошибочной клятвы. Ведь он заранее не знал, что к нему выйдет его дочь. Он не подумал об этом. Он мог отменить эту клятву. Да.
Уже должен закончить.
Да, я знаю, но я хочу закончить его на чем-то хорошем. На чем-то хорошем, а не на такой грустной вещи. А Ифтах, он сделал две ошибки. Одна ошибка, когда он дал необдуманную клятву, а вторая, когда он эту клятву исполнил вместо того, чтобы попросить у мудрецов отмены этой клятвы. Но несмотря на это, несмотря на свои ошибки, Ифтах, он всю свою жизнь старался изо всех сил вести себя праведно. И он старался исполнять все свои клятвы. И после того, как он победил аммонитян, он правил в Гиладе, он правил евреям, и евреями он был судьей, главным еврейским судьей долгие годы. И все эти годы все евреи без исключения продолжали вести праведную жизнь, и не было у них никаких проблем. Так, на этом более приятном, да, моменте я закончу наш сегодняшний урок. До свидания, мои дорогие. Всего вам доброго.